Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Доброго дня вам, друзья. Хорошего настроения, крепкого здоровья. И присоединяются к этим добрым пожеланиям и наши гости в традиционных встречах о медицине, о профилактике, ну и, конечно, о конкретных днях, которым причастны медики. А раз медики, значит, все без исключения наши слушатели. Вот, например, друзья, 28 апреля считается днем рождения службы скорой медицинской помощи в России. И как официальный профессиональный праздник, день работников скорой медицинской помощи был установлен в 2020 только году постановлением правительства Российской Федерации. Вот так долго шли к этой дате, чтобы на правительственном уровне ее зафиксировать. История очень интересная в России. Появление службы относится к концу 19 века, когда именно 28 апреля 1898 года приказом московского оберполицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи, и для медиков было выделено отдельное помещение. Вот относительно карет скорой помощи сейчас, относительно модульных центров, где сейчас происходит обновление совершенно фантастическое наших подстанций скорой помощи, появляются как грибы в хорошем смысле слова, обновление нашего транспорта медицинского для скорой помощи и многие другие темы. Сегодня, в этот праздничный день, мы поговорим с директором Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергеем Сергеевичем Алиференко. Добрый день, Сергей Сергеевич.
Здрасте, здрасте.
С праздником вас. Помню еще 100-летний юбилей. И, кстати, здесь некоторые расхождения. Давайте расшифруем. 100-летний юбилей в Крыму мы отмечали в прошлом году. А я говорю сейчас о 120...
Мы говорим о двух событиях. Да. О событиях службы вообще в стране, в государстве. Это действительно 124 года вот сейчас уже будет. В 2018 году мы праздновали 120-летие Всероссийской службы скорой помощи. Но Республика Крым, она у нас, в принципе, всегда особняком стоит. И были такие веселые события революционные, когда вот недалеко от нас с вами здесь, на Пушкинской, был открыт пункт скорой помощи, именно тоже с гужевой повозкой. И нам в прошлом году было 100 лет ровно.
Я помню этот праздник, он был таким широкоформатным на главных сценах нашей республики.
И самое приятное, что есть это в архивах, в газете, есть прямо заметка, причем аутентичная бумага еще там древняя. Да, вот в этом году нам получается 101 год, а службе 124. То есть мы моложе, получается, всероссийской скорой всего лишь на 23 года.
Но я считаю, что это собственное лицо и собственную историю, что и всегда характерно было историю, для Крыма. Конечно, и достойную историю, действительно. Но это в прошлом. Теперь о настоящем. Даже вот за тот период со 100-летнего юбилея до 101-й годовщины, ну, по-моему, революционные изменения произошли в материально-технической базе, снабжению.
Хочу вам сказать, что не хочется хвастаться и не хочется обижать коллег по другим регионам, но когда мы вот попадаем на какие-то коллегии, симпозиумы, какие-то совещания, немножко даже неудобно бывает перед нашими коллегами по ЦФО, по ЮФО, то, что происходит у нас в части оснащения материально-технической службы, это недостижимо для этих товарищей. Обновление, помните, у нас на новогодний праздник произошло, когда глава Республики Крым согласовал с президентом нашего государства, у нас одномоментно обновился автопарк. Но это в принципе, даже когда Крым вернулся в родную гавань, когда был 14-15 год, когда была программа первая при обновлении автопарка при патронаже президента, тогда были там 100 машин, 120, мы получали частями. А в этом году мы же получили вот перед Новым годом за несколько дней 186 машин. Вы помните, в аэропорту они стояли. Мы всю парковку коммерческую, которая была, огромное спасибо коллегам. Но тогда аэропорт активно функционировал, и мы, конечно...
Но нашли возможность тогда.
Да, но когда просто от горизонта до горизонта стояли эти скорые помощи. А когда я сейчас вижу, что произошло с ценами на автомобили, когда я открываю какой-нибудь агрегатор там предложений по авторынку, и когда я вижу, что машина у нас была куплена на базе Форда, в максимальной вообще там какой возможно комплектации компоновки, там все, что хочешь в ней было. А сейчас такая же машина на базе отечественного производителя и в более бедной комплектации стоит более чем на 3,5 миллиона дороже, чем покупали мы.
Насколько мудрое и перспективное это решение просто,
это
было
правительское
принято,
было решение, потому что если бы мы не смогли этого сделать вот на Новый год, вот в эти безумно сжатые сроки, вот в это просто мы там 180, больше 180 тралов мы только использовали, представьте себе, чтобы с Ульяновска привезти эти машины.
Сергей Сергеевич, но возникает логичный вопрос. Около 200 новых машин. А что с машинами, которые были на службе до этого? Неужели они все не годятся уже
там,
для использования?
Там же у нас большая история, очень интересная. Ну, во-первых, там есть, конечно, полный шлак, хлам, который все, который на металл. Это да. Однозначно. Но порядка, наверное, почти под сотню автомобилей, из них машин 60 вообще более-менее таких достойных, у них прошел 5-летний срок амортизации, они не могут использоваться как скорая помощь, но они могут использоваться как санитарный транспорт. И у нас уже готово постановление Совета Министров, оно сейчас...
О передаче в лечебно-профилактическое учреждение,
да? Ждут этого невероятно, вы не представляете, почему? Потому что вот, большую половину лечебных учреждений Крыма мы закроем потребностью по служебному транспорту.
Ну, здесь я в подтверждение ваших слов могу сказать по своей больнице.
Да,
у меня
санитарный
транспорт, рожденный в 2005 году. 17 лет. И если вдруг одна из этих машин попадет в Симферопольский район,
конечно.
Я буду очень благодарен. Да.
Потому что на них вы можете перевозить ветошь, медикаменты, вы можете возить пациентов на обследование. Да? То есть, это нужно было. Мы убили двух зайцев. Мы автомобили скорой помощи, по сути, обновили, потому что, вот помните, да, сколько у нас было с вами разговоров, когда стоит в пробке желтая газелька, там в салоне находиться невозможно, потому что выхлопными газами сечет с этого треснутой выхлопной трубы кондиционер, который, в принципе, как бы есть, но он не работает, потому что его ветки выломали уже там года 2-3-4 назад, и люди просто сидят, а там плюс 60, в кабине. А сейчас они будут сидеть в нормальной машине с климатической установкой, с кондиционером, комфортно себя чувствовать. Это на самом деле это такое событие. Я до последнего боялся, что что-то сорвется. Но благодаря тому, что
это произошло.
Глава курировал вопрос персонально, поэтому мы смогли, и видя перспективу вот этого буквально первого квартала 2022 года, это вообще просто...
А относительно комплектации новых бригад?
У нас очень хорошая динамика. К сожалению... С одной стороны, мы видим, что специально-военная операция приносит определенные потери для наших родных и близких, или много ребят, которые служат, наши друзья, уходили, кто-то раненый, кто-то погибший. Но, с другой стороны, есть четкое понимание, что то, что происходит, это неизбежно, это правильно, это благо, и не мы эту войну начали, мы ее заканчиваем. Но люди, которые сейчас перемещаются с той территории, есть вменяемые, адекватные. Вы же видите статистику, что через границу прошло больше 100 тысяч человек уже в Крым. Среди них же есть и врачи, и учителя. И у нас было совещание буквально пару недель назад. Глава ситуацию контролирует. Упростили процедуру трудоустройства максимально. Сократили с месячного до 5-дневного срока рассмотрения всех документов. И чтобы вы понимали, мы за первый квартал положительным балансом приняли больше 120 человек уже.
Вот так?
Да, это хороший показатель.
Это здорово. Это кадровый прорыв буквально.
Кадровый прорыв у нас был вообще крутой в 19-м. Мы в 19-м, в начале 20-го приняли 650. Это вот было самое ключевое вообще, когда мы со 115-116 бригад мы начали расти резко вверх. А в этом году плюсом 120 за один квартал, это прям внушает оптимизм. И я понимаю, что вот эти целевые показатели, которые перед нами ставит глава, в виде 190 бригад, что это не шутки, это все вполне возможно. Если люди будут идти, если люди будут оставаться, то мы однозначно выйдем на те цифры, на которые...
Здесь надо сказать, если речь о высоком профессионализме наших медиков, речь идет и о фельдшерских бригадах, и о врачах, и о диспетчерской службе. Все, кто связан со службой скорой помощи, мы еще раз и поздравляем с профессиональным праздником. То, что пришлось испытать за эти два года ковидной ситуации, я думаю, что не каждый регион выдержал бы такую нагрузку.
Это однозначно, это даже уже, знаете, герои на взрывы не оглядываются, просто идут. Наши люди уже, мне кажется, на ковид сейчас уже не вспоминают. Мы сейчас активно работаем с специальной военной операцией, мы участвуем в оказании помощи тем, кто пострадал от минно-взрывных, всех осколков, от пулевых ранений. У нас автобус стоит на границе, мы с военными взаимодействуем ежедневно. Это закрытая информация, ее нельзя как-то освещать, но тем не менее, поверьте, у нас нету передышки. Мы вывалились горнила ковида и ввалились в следующий уже этап, из огня да в полымя.
Но имея уже и технические все средства для оказания легче, помощи, конечно. И знания глубокие наших специалистов. Это дорогого стоит. Но ковид-то не ушел полностью.
Не ушел.
Да, и поэтому здесь расслабляться нельзя. Я помню ситуации, когда ну, до 10 машин скорой помощи в ожидании госпитализации
там
были.
Были вообще же нехорошие вещи. Вы помните, когда у нас, особенно Дельта нас тогда прямо сильно
подкосило.
Когда мы госпитализировали 200, 300, там, 400, там, до 3000 вызовов в сутки вообще у нас поступало, хотя вот у меня сводка ежедневная приходит, сейчас 1300, 1400, 1500. Ну, это нормальная как бы обстановка для Крыма. В ковид у нас меньше 2000 вообще не опускались цифры. Дельта до 3 добивала.
И там... выдержали в этих экстремальных условиях, но и получили адекватную компенсацию.
Нет, ну, это государство компенсирует однозначно. Я очень, кстати, вот постоянно пытаюсь этот вопрос на... контроля держать. Вот помните, президент выступал недавно, когда в послании он говорил, что мы рано или поздно победим ковид, и рано или поздно ковидные выплаты будут закончены. Угу. А люди в течение 3 лет привыкли, да, уже к этому подспорью финансовому. Кто-то взял ипотеку, кто-то взял кредит на машину, кто-то там просто влез там в ремонт, в какой-то в стройку. И мы сейчас должны все сделать, и президент это понимает, и глава наш понимает, что мы должны сделать все возможное, чтобы когда рано или поздно ковид будет полностью побежден, чтобы медики не проиграли в части финансирования. Потому что, конечно, ковидные выплаты, это было очень хорошее существенное подспорье. По сути, это там вторая зарплата сверху могла прийти.
Да, причем это не только коснулось службы скорой помощи.
И больницы, красные зоны, да. Конечно, это все вместе.
Вот, поэтому, но расслабляться нельзя, и пока еще никто не отменял все рекомендации Роспотребнадзора.
Я привился, вот, чтобы понимали, буквально неделю назад второй компонент опять спутник ВИЗ сделал себе. Это тоже третья моя прививка.
Приглашаем, друзья, тем более сейчас никаких проблем с вакцинами нет, могу подтвердить, работает в первичном звене здравоохранения. Можете и к нам приезжать, в Кольчугино есть возможность.
Давайте
такая.
Тоже, да, слушателям скажем, что даже несмотря на то, что у нас сейчас не 200, не 300 пневмоний, а там 20-30 условно, но все равно люди умирают. Но
все равно
убивает, ковид убивает, к сожалению, но это факт. И если вы не хотите попасть в число этих счастливчиков, в кавычки, да, вот их избранных, которые вот в мирное время и то заболели, но не нужно, да, рисковать, не надо расслабляться. И...
Ну, тем более, мы не раз уже говорили, что даже если и заболевают из числа привитых,
очень
то
легко.
Осложнениями никакими не награждает этот
однозначно,
вирус.
Однозначно, да.
Это самая главная составляющая. Я вначале говорил, что о пунктах постоянного базирования бригад скорой помощи мы поговорим обязательно. Не так давно и на территории вот села Кольчугино, где я работаю, тоже эффективно очень работает, хотя мы дружили, на базе больницы была подстанция.
Убежали от вас.
Да, да, но мы передислоцировали некоторые кабинеты.
Но у вас еще на самом деле было все здорово. Просто мы, на самом деле, сейчас это уже даже тоже этап, который мы прошли. Сейчас идет новый этап. Это нового строительства железобетонных, капитальных подстанций. Я о них расскажу. В 2019 году, когда мы объезжали вообще территорию Крыма, вот у нас 84 структурных подразделения, вы просто себе даже, люди, которые нас сейчас слушают, вы за редким исключением даже не можете представить, в каких условиях они работали. Туалеты, подвалы, какие-то бары, какие-то полуразрушенные... где из огромного там скелета такого динозавра бетонного, только там одно окошечко наше, где окно целое, и люди сидели там на голову, это все текло.
Но вы правы, в данном случае в наших условиях они себя комфортно чувствовали.
У вас хорошо было, конечно. Да. Но вот мы перевели, мы по Крыму порядка 40 модулей вот так вот поставили. И когда ты приезжаешь, там, допустим, Ялта, Симферополь, Феодосия, крупные города, тут традиционно была... как бы ситуация получше. Но когда ты приезжаешь в цепной Крым, когда ты приезжаешь туда вот далеко, там, где дороги грунтовые, вот это искренняя благодарность у людей, которые говорят, господи, мы там, у нас бойлер есть, у нас кондиционер есть, да, у нас на голову не капает. Это здорово. И вот эта программа, она однозначно себя зафиксировала. Потому что даже вот взять человека в район, и когда человек приезжает, и он смотрит там эти лопухи, которые там, и развалившиеся крыши, он говорит, я здесь буду работать. Нет, спасибо, я там поехал в районный центр ближайший. А сейчас человек приходит, и он видит, да, там забор. Многие люди даже там цветы садят, знаете, то есть там травку. Ну, то есть люди относятся к государственному имуществу как к своему собственному, потому что люди благодарны.
И это в том числе сказывается и на качестве оказания неотложной помощи скорой. Здесь мы, наверное, должны чуть расширить наш разговор и поговорить о проекте качественных дорог. Ведь согласитесь, что в связи с тем, что сейчас у нас революционные изменения просто по дорожному покрытию в масштабах всего Крыма, это сказывается и на оперативности, и на сохранности транспорта.
Однозначно.
В том числе.
Как говорится, самое обидное, дорогу начали делать, когда ходовку ты уже убил, да? Вот это как-то по себе получается. То есть, да, мы, с одной стороны, ругаемся, что у нас там пробки, мы ругаемся, что дорога у нас перед сезоном, но, с другой стороны, господи, ее раньше никогда в жизни вообще не делали. Есть участки дороги, которые я вот помню, там какие-то фотографии 86-9 года, там с папой на руках ты фотографировался, а эта яма, как она была, там она и 40 лет назад, так она до сих пор там только больше стала. Поэтому вот медицина, ну и образование, на самом деле тоже, они становятся определенными такими маяками, центрами притяжения все равно, да, то есть поручение главы о прокладке в селах, там, к тем же дорогам, к ФАПам асфальтированных участков подъездных.
Ну вот мы с вами затронули тему дорог и пробок, но не так давно уголовная ответственность была введена за препятствие исполнению медицинской
очень
деятельности.
Очень крутая штука. Вообще просто.
Эффективно работает?
Да. Но у нас народ понимает только кнут и пряник, а кнут и штрафы понимают намного лучше. Потому что, ну, мало того, что ты просто не предоставляешь преимущество, ты реально можешь попасть на деньги, да, это прям хороший штраф. А во-вторых, если, не дай бог, там, ты заблокировал автомобиль, там, особенно во дворах такие были ситуации, и человек там умер, ну, все, то есть вероятность того, что ты присядешь, и присядешь надолго, очень велика. Люди поначалу как хихихаха, но когда пошли средства массовой информации, эту ситуацию, ротацию запустили, говорят, ребята, вы придите в себя, да, то есть это не шутки, то есть это человеческая жизнь, это здоровье, это возможность остаться инвалидом просто потому, что кому-то что-то там не понравилось, что кто-то ему крякнул там сиреной. Нет, культура выросла, чтобы понимали, на порядок.
Ну и мы выдерживаем стандарты доезда на вызовы?
Ну, вот постоянно, каждый раз давайте вот делать акцент. Есть 20-минутный доезд,
да.
Это очень короткий промежуток, вообще перечень. Это падение с высоты, огнестрелы, повешение, травма, ДТП, оторвало руку, там пожар, то есть это вот прям катастрофа, скорая помощь. Мы практически, у нас там порядка 94% доезд, мы в 94 случаях из 100 мы всегда успеваем. Объективно, диспетчера срывают бригаду с вызова, с адреса, там перенаправляют с одного вызова на другой, если там ДТП, потому что это наша работа вот непосредственно. А вторая часть, это не отложка, да, это вот эти 2 часа.
И вот здесь от общей лечебной сети очень много
здесь
зависит.
Здесь зависит, да, все от работы в общем, все первички, да, в целом, потому что здесь не только скорая помощь, здесь еще Минздрав, лечебные учреждения первичного звена, амбулатории, ФАПы. Мы понимаем, что, к сожалению, от того, что там скорая помощь стала работать сейчас получше, в общем, ситуация в неотложке не поменяется, потому что все должны звенья цепи подтянуться друг за другом. Но, тем не менее, поверьте, все прекрасно понимают, ну и вы, и я, и Министерство здравоохранения, что если первичка будет работать как хороший, нормальный фильтр, как сито, которое будет отсеивать правильных пациентов и говорить, вот этим людям нужно оказать внимание, здесь нужна четко помощь профильная, а вот эти люди здесь, в принципе, все нормально, проходите диспансеризацию, живите долго и счастливо, то и нагрузка на службу скорой помощи упадет, и мы будем приезжать еще быстрее и оперативнее.
Да, и вот здесь, опять же, принимаю ваш пас на слово «оперативнее», потому что, встречаясь здесь с нашими кардиологами, сосудистыми хирургами, ну, и с врачами других специальностей, мы говорим о золотом часе,
да,
таком. И вот здесь от скорой помощи
очень много зависит.
Да. И я помню те грустные времена, когда о тромболизисе мы вообще не думали даже усилиями скорой помощи, дорогущие там по 6-7 тысяч гривен флаконы.
До 2014 года это было из области фантастики.
Да.
Вот, мне кажется, знаете, это чудо Маниту, зверь с двумя хвостами. Это тромболизис был и стенды. Это,
да,
просто для избранных, для богатых, казалось. А сейчас этого добра вон в каждую, любую машину.
То есть я к чему подвожу? К 100% обеспечению медикаментами наших скорой,
да,
помощи?
Не, материально-техническая база у нас очень хорошая.
Но мы говорим о медицинской составляющей, а вот современные технологии, планшеты, фото-видеофиксация, ГЛОНАСС, вы же переадресуете вызов, не заезжая,
да,
на базу.
Это есть, это настолько банально уже, чтобы понимали,
уже адаптировались,
что...
все к этому,
даже,
да?
Это, ну, это как обыденность воспринимается. Вот вы вспомните, мы пару лет назад с вами с такой радостью говорили, что наконец-то у нас появились тревожные кнопки.
Да.
Они же по-прежнему есть. Но они настолько стали банальными, уже, то есть уже сейчас все, уже никто там, извините, знаете, на тебя быкуют, ты кнопочку на двери нажал, заблокировал, красную кнопочку нажал и сидишь там. Эта обезьяна вокруг тебя прыгает там с дубиной, пытается что-то тебе рассказать. Через 10 минут приехала группа быстрого реагирования, мордой в пол закатала его, по ребрам дали, в наручники увезли. Все это просто это норма.
Но, к сожалению, есть такие случаи?
Есть, но человек теперь четко понимает, что раньше как было, там, на девочку накинулся пьяный, выходит водитель, ну, если водитель там, ну, крепкий мужик, да, там, берет монтировку, неизвестно, чем эта разборка закончится. Сейчас уже у людей, у наших сотрудников понимание, что все-таки это не миф, это все работает, ты закройся, нажми на кнопочку, никого не агрессируй, не провоцируй, сейчас приедут люди, разберутся, за тебя все сделают. И не только как бы это все работает, у нас и до судов доходит, ходят, люди реально сроки получают за нападение. Мы стараемся максимально придать этому огласке, чтобы таких дураков предостеречь в будущем.
Ну вот особенно в сегодняшний день, вот день работника скорой медицинской помощи, мы еще и еще раз обращаемся ко всем. Будьте лояльны, пожалуйста. Это же такие же труженики, как вы на своем рабочем месте. И сделайте все возможное, чтобы создать оптимальные условия для оказания эффективной, а главное, своевременной помощи сотрудникам скорой помощи.
Вы знаете, с коллегами постоянно вот так вот, когда разговариваем в узком кругу, мы говорим, дай бог, чтобы вот это уважение, которое появилось к медицине на фоне ковида, после ухода ковида тоже не ушло. Потому что все равно как бы отношение к медикам поменялось. Не только к скорой помощи, но и к больницам, то же самое, к поликлиникам. И хотелось бы, чтобы оно сохранилось.
Ну, несколько слов еще о санавиации, о вертолетах, в работе ли перспективы
сейчас,
какие?
Сейчас не летаем, потому что небо закрыто,
да,
к сожалению.
Это понятно.
Очень грустно. Хотя вот мы сейчас там нащупали определенную возможность с военными, вроде как там есть
договоренности,
согласованности,
да?
Определенные. Угу. Если, ну, пока не буду забегать вперед, но мы очень хотим летать. Почему? Потому что уже, опять же, привыкли. Привыкли, да, то есть это вертолет уже не кажется чем-то. То есть если, когда мы только начинали эти полеты, да, это мы там сами приходили, смотрели, как этот вертолет садится, взлетает, это вау, казалось, так круто. А сейчас он летает и летает. Он больше 200 вылетов в прошлом году сделал. И, ну и что? Ну это привычно уже. Сейчас звонит доктор какой-то, да, там с села, говорит, там вертушку пришлете. То есть, ну, это работает по факту, так оно и есть.
А чтобы минимизировать все-таки количество вызова на дом человека, по телефону вы практикуете консультативную помощь?
Ну, смотрите, любой доктор, да, и вы в первую очередь скажете, что консультировать по телефону – это дело неблагодарное совершенно.
Но перенаправить хотя бы от скорой,
да,
помощи на неотложную.
Диспетчера проходят определенное обучение, ну и опыт у них колоссальный, безусловно. Конечно, тут два момента. Чисто психологически, когда с тобой разговаривают, когда ты не брошенный, ты не один, тебе легче, да, то есть у тебя как бы болит грудь, но с тобой на связи люди, там, рекомендации какие-то дают. Ну, но, царь, да, не навреди. То есть сделай так, чтобы человек спокойно, там, да, без стрессов дождался этого.
Ну, и с другой стороны, диспетчер может уже сориентироваться, какая бригада
однозначно
нужна человеку.
Опытный диспетчер,
да,
практически, да, он по голосу, уже по,
конечно,
тембру, по интонациям понимает, симулянт, не симулянт. У нас есть профессиональные пациенты, которые вызывают каждый день там давление, помирить, снять кардиограмму. А если мы это не сделаем, мы напишем президенту жалобу на вас. Это такое тоже есть.
А ложные есть вызовы?
Ну, поменьше стало. Как
меньше
бы, ну,
все-таки,
есть, да,
да?
Иногда встречаются меньше, меньше.
Но мешают в работе, конечно.
Ну, вот эти минирования наши с вами бесконечные.
Да,
вы,
да,
меня извините, сколько сил и средств задействовано на это. Это тоже ложные вызовы.
Да, это действительно так. Ну, а обучаете, я помню, мы о симуляционном центре говорили.
Да, работает.
Работает активно.
Очень приятно, что огромное количество ребят, вот росгвардейцев, там, сил специальных операций, которые проходили на базе нашей организации вот эти вот именно первые помощи там, при ранениях, при там, травмах, огнестрелах. Некоторых вот сейчас видим уже, которые пошла ротация, кто-то возвращается оттуда, к нам приезжает, там, прям благодарны, говорят, ребята, спасибо. Говорят, вот ваши девочки, ваши инструкторы не один десяток жизни спасли, потому что руку уже набили, понимали, да, как
вот
действовать.
Вот так, друзья, о сегодняшнем дне нашего Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи мы пообщались с директором Сергеем Сергеевичем Алиференко. И еще раз поздравляем и вас тоже, всех слушателей, с днем работника скорой медицинской помощи, потому что здесь должно быть двухстороннее движение с пониманием, насколько важно четко ориентироваться и относительно вызова,
да,
и уважение к медикам, а со стороны медработников здесь уж гарантированно вам высокая качественная медицинская помощь. 30 секунд поздравления коллегам, пожалуйста.
Ну, коллеги, я не знаю, знаете, как бы люди, которые пошли в скорую помощь по призванию, это отдельная когорта людей. Это люди, которые никогда в жизни, даже если они будут работать где-то еще, не оставят эту службу просто за своей спиной.
Спасибо, Василий Васильевич. Вам спасибо за то, что вы по первому звонку всегда реагируете на приглашение. Будем встречаться вне праздничных дней тоже. С пожеланиями всем большого здоровья и благополучия.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.